А теперь наступило время Татьяны Суворовой.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с удовольствием приглашаю вас сегодня в Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. Иногда кажется, что стоит этот дом на перекрестке времен, и что уникальные выставки, научные семинары и концерты, которые постоянно проходят здесь, соединяют человеческие судьбы, возвращая нам, казалось бы, утраченные навсегда сокровища русской культуры. Я рада представить вам, дорогие друзья, Марию Анатольевну Васильеву, ученого секретаря Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына.
Пожалуй, у нас какое-то свое отношение ко времени, потому что мы время прошедшее возвращаем. С одной стороны, сохраняем то, что происходило. А с другой стороны, мы бы очень хотели это транслировать в будущее, чтобы те, кто сейчас, может быть, подростки или студенты, чтобы они понимали, что это очень много того, что происходило в русском зарубежье и в русской миграции, в другой России, скажем так. Очень многие проблемы крайне актуальны сегодня. Кстати, хочу сказать про статус беженца, например. Мы все прекрасно понимаем, какая больная это стала тема.
В сегодняшнем дне
это просто одна из самых сложных геополитических проблем, которая живет и Европа, и Ближний Восток, и так далее. Так вот, русская миграция отчасти приоткрыла этот ящик Пандоры, потому что статус беженца в международном праве появился именно благодаря русской миграции. После революции 17-го года эти массы, это несколько миллионов, эмигрировало. Где-то считают 2 миллиона, может быть, больше. И вот с этой массы насильственно выдворенных людей надо было что-то делать. Они рассеялись по всему миру. И тогда как раз были придуманы насильственные паспорта и был введен международное право статус беженца. Вот тогда и начинается совсем новая эпоха, и мы видим, что она и не закрылась. Русская миграция — очень современное явление.
Я вижу, что в ваших уникальных архивах и вообще в вашей повседневной жизни встречается то, что привычно в сегодняшнем дне. Компьютеры, всякие технические средства и архивы. И они в вашей жизни, в вашей работе не входят в противоречие. И вижу, что за окном вашего кабинета идет стройка, которая имеет непосредственное отношение и к сегодняшнему дню, и к нашей истории.
Да, у нас действительно очень событие такое важное для нас. И мы надеемся, что, наверное, в 2018 году, так мы планируем, здесь будет открыт музей русского зарубежья. Дело в том, что как бы де-факто этот музей, наверное, уже существовал. То, что он юридический и в виде отдельного специального здания. Вот это действительно огромное событие. Не только, я думаю, в контексте Москвы, и даже не только в контексте нашей страны, потому что и русская эмиграция очень ждет вот этого открытия музея. Нам передали большое количество архивов, крайне интересных. У нас есть автографы, мы прекрасно понимаем, что это имена первого ряда. Это, скажем, будет Иван Бунин, и Алексей Ремезов, и это будет Аксенов, это будет отец Сергей Булгаков, это будет Константин Мачульский, это будет Николай Бердяев, то есть, ну, самого разного порядка архивы и направления у нас есть. Но у нас еще есть и то, что называются предметы, реликвии, в которые вложена какая-то часть биографии этих людей. Это могут быть мемориальные выставки, причем тоже самого разного направления, потому что это и военное дело, это белое движение, это литература русского зарубежья, это философия, кинотворчество русского зарубежья, это музыка русского зарубежья, безусловно. Все это могло бы зазвучать. Мы представляем, что это будет современный музей, то есть это еще будет и мультимедиа, и вот эта вся история исхода, с одной стороны, и распыления, а потом становления русской миграции. То, что русская миграция — это не только трагедия, не только разлом, но это еще история победы. Это история тех побед, которыми одарило в конечном счете русское зарубежье весь мир. Очень жаль, что это не произошло у нас в России, но то, что слава, так сказать, русского интеллекта или русской культуры, вот это все было показано, явлено миру, это, конечно, во многом благодаря усилиям русской миграции произошло. Очень много тем. Мы постараемся в этом музее интересно очень рассказать.
Еще кто-то из древних философов говорил, что музы – это дочери памяти. И действительно, каждый, кто покидал тогда на лихих виражах истории отчизну, увозил в памяти свою Россию. Но разве не чудо, что именно та далекая Россия так интересна нам сегодня?
У нас этот год, я буду говорить то, что мне интересно, и то, чем я непосредственно занимаюсь, в этом году исполняется 110 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Варшавского. О нем я опубликовала статью, и мы сделали публикацию такой очень интересной подборки писем вокруг его военной прозы. Не случайно она вошла в сборник «Ежегодник Дома русского зарубежья», потому что в прошлом году исполнилось 70 лет со дня Победы, и Варшавский был героем движения сопротивления, то есть русская эмиграция, и там и за пределами своего отечества боролась с нацизмом. Варшавский очень интересный герой, выдвинувший тему незамеченного поколения и поставивший очень острый вопрос поколенчества в русском зарубежье. Он был представитель так называемых детей русской миграции первой волны. Это поколение, которое увезли с собой родители подростками. Действительно, очень интересное явление, крайне драматичное, потому что они помнили уже о России, и они были русскими мальчиками, такими русскими мальчиками Достоевского. И Россия для них была тем раем детства, какой-то изумительной совершенно страной. Детство — это всегда какое-то вспоминание об утерянном рае. И они не хотели переставать быть русскими. А с другой стороны, все их взросление, их инициация упали на время, когда они были не нужны тем странам. Фактически, в общем, как бы страны даже могли заниматься мигрантами, но это была не их родина. Забавное такое тоже явление с русской миграцией. Варшавский жил в нескольких странах, так получается. Это был человек мира. Он был в Константинополе, он был и в Праге, он был и в Париже, он был потом, когда он воевал в рядах французской армии, он оказался в плену и был в лагере для военнопленных. Это Померания, нынешняя Польша. Потом оказался в США, потом он вернулся назад. И вот сейчас я разбираю его архив, вдруг увидела путевые заметки. Он в первый раз в жизни полетел в Италию на самолете. Он летит, и он пишет: это мое первое путешествие. Это удивительно, что человек, который, казалось бы, путешествовал всегда, воспринимает настоящее путешествие, какое воспринимает путешественник, только в 58-м году.
То есть не скитание, да, а именно, да, радость путешествия.
Да, вот, да. Когда путешествие воспринимается традиционно, классически, как некое счастье. Потому что все до этого было, это было бесконечное бегство в каком-то пространстве и времени. Это был человек без корней. Мне бы очень хотелось сделать выставку, посвященную не только Владимиру Сергеевичу Варшавскому, а такому явлению, как русский Монпарнас. Он воспел русский Монпарнас. Это феномен русского Парижа межвоенного периода. Это парижские кафе на знаменитом бульваре Монпарнас, где встречались все поэты, писатели, художники, музыканты. И вот там как раз в этих кафе ночью, потому что встречаться им больше было, собственно, негде, за чашкой кофе, потому что больше они себе в сущности не могли ничего позволить, может быть, еще бокал вина, какой-то круассан, и все. Между тем, сидя в этих кафе, это было несколько кафе на этом бульваре, Куполи, знаменитый дом, Клозари де Лила, они встречались и говорили о вечности, о литературе, об искусстве, о музыке и так далее.
И о России.
Безусловно. Как раз Варшавский об этом и пишет, что некая линия Брунгильды нас отделяла от Парижа, и вот за этой линии начиналось возрождение былой России. Вот там они были как раз снова русскими мальчиками Достоевского, скажем так. Вот этот герой мне очень интересен. Мне бы хотелось реконструировать, что ли, по незамеченному поколению эту атмосферу русского Монпарнаса.
Будем с нетерпением ждать осуществления вашего проекта. Но мне бы хотелось спросить вас, опять же, следуя за книгами, которые выставлены у вас здесь в фойе, музыкальные архивы русского зарубежья.
У нас есть отдельный музыкальный такой проект замечательный, который инициировала Елена Владимировна Кривцова. Она сейчас у нас главный хранитель фондов стала, но я очень надеюсь, что она не прекратит свою вот эту инициативу, свой проект «Музыкальная гостиная». Мне очень нравится ее идея, где она реконструирует, где звучит музыка, иногда даже малоизвестная русских иммигрантов, какие-то определенные темы, то есть она придумывает некие циклы, и вот вокруг этих циклов складывается вечер. Надо сказать, что это пользуется все больше и больше успехом, потому что это не просто концерт, а это то, что нам очень нравится, это семинар. То есть это сопровождается всегда каким-то еще видеорядом, показом наших архивных материалов и документов, каким-то комментарием научным. Например, философ Владимир Николаевич Ильин. Им как раз сейчас занимается разбором как раз музыкальных документов вот Елена Владимировна Кривцова. Он был композитором и очень любопытным композитором. И у нас его произведения звучали. Можно сказать, что опять Дом русского зарубежья впервые исполнил произведение философа Владимира Николаевича Ильина. Я лично привозила крайне любопытный архив и отчасти им занималась Адриана Харкевича из православного храма Рождества Христова во Флоренции. Он был регентом, даже сочинял музыку, но там любопытна еще и другая часть этого архива, это дневник регента и его записные книжки, где он вспоминает судьбу этого хора. Действительно, это был взлет одно время. Он даже писал, что когда приезжали русские в бюро туристическое во Флоренции, спрашивали, куда бы пойти, их сразу направляли в церковь Рождества Христова и говорили, что обязательно послушайте хор, там изумительный совершенно хор. потому что он еще был разбавлен итальянскими голосами. И поэтому получался очень интересный эффект. Действительно, итальянцы поют хорошо, но и он еще и воспитал этот хор отчасти. И потом период его падения, причем падение этого хора и полное практически вот,
да, исчезновение,
оно дошло до двух певчих. Он сам писал, что это было смешно на фоне роскошного храма. А произошло это, вот удивительно, после революции 17-го года. Никакого отношения Адриан Харкевич к русской эмиграции не имел. Он оказался во Флоренции совершенно своим путем до революции. А вот то, что деньги, которые вложили в этот хор, хор потом передал банки российские на поддержание, на дальнейшее процветание этого хора. И в 17-м году все эти банки, эти деньги, естественно, были национализированы, и хор деньги потеряли. И поддержки хору финансовой уже было никакой. То есть она была не такой, какой могла быть. Понимаете, то есть и здесь революция 17-го года настигла. И, в общем, очень такие они и едкие, и желчные где-то. У него был непростой характер у Адриана Харкевича. Он это и сам признавал. Но там описано очень драматичные события, потому что он вложил душу в этот хор, и как этот хор постепенно вот растворялся, в небытие уходил. Это печальная повесть.
Мария Анатольевна, а есть какой-то вот факт в жизни музыкального зарубежья, который потрясает вас лично?
Не может не потрясать, конечно, Рахманинов. Я думаю, что он действительно потряс весь мир. Рахманинов входит в пятерку самых исполняемых композиторов. Как филолог, как человек, который занимается литературой, я просто понимаю, что это совершенно уникальное сохранение русского менталитета. Это какой-то свой особый ментальный ландшафт, который при этом глубоко понимается. Это такая глубина русской души, которая понимается, ну вот, всеми пианистами. Мне даже такое ощущение, что если ты сыграл Рахманинова, для многих пианистов на конкурсе, вот если ты это освоил, если ты это передал, вот эту мощь Рахманинова, какую-то глубину мысли, то значит ты вот как пианист, да, все, ты поднялся на эту планку вот этой мысли, как-то удивительная мыслеформа. И для нас, конечно, Рахманинов — это одна из очень важных величин. Мы даже приглашали Ивановку, здесь у нас был семинар, посвященный вот как раз, когда мы думали о том, что мы здесь замышляем музей, как бы это был некий обмен опытом, скажем так, и нам бы очень хотелось и как-то продолжать общаться с этим замечательным музеем. Сергей Романович Федякин, наш сотрудник, выпустил, на мой взгляд, замечательную совершенно книгу в ЖЗЛ, посвященную тоже Рахманинову. Но это невозможно без него, потому что это номер один имя в музыке.
Музыка Сергея Рахманинова и завершает нашу встречу с Марией Анатольевной Васильевой, ученым-секретарем Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. Прелюдию Сергея Рахманинова исполняет лауреат международных конкурсов Николай Луганский.